Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение очерков святителя Николая Сербского «Христова революция». Читает ведущий Александр Андрианов. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетим». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на возе». Евангелие от Иоанна, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение очерков святителя Николая Сербского «Христова революция». Читает ведущий Александр Андрианов. Ошеломило их слово Спасителя: «Сын человеческий есть Господина субботы». И еще сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. Впрочем, и помимо слов, дел и поступков, характеризовавших Христа как собственного революционера, само его явление оказывало на людей такое же пробуждающее воздействие. Ведь настоящий революционер не только выдвигает новую доктрину или утверждает новое дело, но и сам по себе человек новый. Из Христа же излучалась какая-то необыкновенная неземная сила, делавшая больных здоровыми, а здоровых радостными. Так что весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Оттого-то и следовали за ним массы людей. Иногда по 4000 человек, иногда по 5 и более. Бывало, что на берегу озера вокруг него скапливалось столько народа, что ему приходилось входить в лодку и оттуда благовествовать. Однажды люди даже начали теснить друг друга. Порой те, кто не мог протиснуться в дом, раскрывали кровлю и спускались к нему через отверстие в потолке. Впрочем, нередко он был вынужден уклоняться от необозримой толпы и удаляться в пустыню. Но и тогда люди старались не упустить его из виду. Весь народ неотступно слушал его. Все ему дивились, все изумлялись, и все его хвалили. При одном только упоминании о нем весь народ трепетал душой. Слух о нем быстро пронесся по всей Иудее. О том, что люди и вправду питали к нему самые теплые чувства, свидетельствует тот случай с безымянной женщиной, которая в ответ на его благовестие, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Нафанаил поначалу насмехался над словами Филиппа, когда тот говорил ему об Иисусе из Назарета. Из Назарета может ли быть что доброе? Но, увидев Иисуса, воскликнул: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Своим державным, поистине царским явлением, краснейшей добротою паче сынов человеческих, точно неодолимый магнит всех привлекал к себе, пленял и наполнял благоговением. Вот, к примеру, люди уже много лет занимаются своим ремеслом на обжитом месте и ведут привычный образ жизни. Им трудно даже на короткое время оторваться от своей работы, а тем более расстаться с ней навсегда. Но, невзирая на все это, Иисус, увидев рыбаков, подчиняющих сети и закидывающих их в море, призвал их, и они тотчас, оставив сети, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Или увидел он мытаря у сбора пошлины, сказал ему: «Следуй за мною», и он, оставив все, встал и последовал за ним. Впрочем, если даже абстрагироваться от слов, дел и самого явления Иисуса Христа, то сама его земная участь будет достаточно свидетельствовать о нем, как о человеке, пришедшем изменить мир. В ту эпоху в Римской империи осуждение на смерть и казнь невиновного человека — была редкостью. Особенно такого, который ни в чем не преступил римские законы и учил: «Отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу». Сенатор Сиян, друг Тиверия, как раз в это время тайно готовил государственный переворот, намереваясь свергнуть Тиверия и себя провозгласить кесарем. Узнав об этом, Тиверий с острова Капри отправил курьера с письмом в Сенат. И когда письмо кесаря было прочитано, Сиян за свои планы поплатился головой. В деле же Иисуса кесарев чиновник Пилат не мог найти никакой его вины, и потому как блюститель законов империи старался спасти праведника от смерти. Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Но что толку? Слабая власть всегда соучастник преступления. Вожди еврейского народа уже усмотрели непростительную вину в самом Иисусе, и теперь, всего лишь как вассалы, звали римскую власть на помощь, чтобы она помогла им устранить Иисуса из мира сего, так как никто из них так и не отважился убить его предательски из засады или из-под тишка. А до сего момента был он предметом долгих споров и размолвок, как в народе, так и в особенности среди его вождей. Причем и там, и тут все разделились на два лагеря. Одни были за него, другие против. Первые называли его учителем, пророком, мессией, царем Израилевым, сыном Давидовым, сыном Божиим, другие — лжецом, обманщиком, безумным, имеющим беса, богохульником, злодеем, потому что много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Так же обстояло дело и в кругу начальствующих. За Иисуса было не только большинство народа, но и незначительное меньшинство старейшин. Сии последние приходили к Иисусу тайно, дабы не вызывать подозрений у остальных, и лишь один Никодим осмелился выступить за него публично. «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Но за это его укорили и осмеяли, как невежду в Писании. И вождь правящего большинства Каиафа, глава старейшин, превозмог всех своими аргументами. «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Таким образом одержал победу древнейший в истории человечества резон малодушия и трусости. Хотя он и насквозь фальшив. Ибо всегда лучше погибнуть целому злому народу, нежели одному единственному праведнику. Впоследствии история это ясно показала, посрамив ложь Каиафа. Его народ погиб, а праведник жив и поныне. Итак, весь еврейский народ пришел в движение и, словно острым мечом, был рассечен на два лагеря, что неизбежно бывает при всякой революции. При этом Христос день ото дня терял своих приверженцев, пока все ветхое не рассеялось, и пастырь не остался наедине сам с собой. Народ шествует за идеалистом, восторгаясь высоким полетом мысли. Но тот же народ покидает идеалиста в страхе перед его падением и устремляется вслед за злодеями, боясь мести со стороны последних. В мире всегда существовало лишь два типа людей — идеалисты и преступники. Первым открываются вечные и неприходящие духовные ценности жизни, и потому они не от мира сего. Причем их проницательность позволяет им уклоняться от зла. Вторые всего этого не видят, обращая внимание лишь на тленные и изменчивые земные блага. А потому и нечем им обороняться от зла. Не могут они его избежать, но склоняются к злу, сначала покрывая и оправдывая его, а потом, когда эта прививавшаяся им апологетика порока станет навыком, и сами начинают его творить. Толпа народа, с радостью приветствовавшая Иисуса у врат Иерусалима, восклицая «Осанна сыну Давидову», та же самая толпа, теперь, когда нахмурился злодей Каиафа, опасаясь этого преступника, готов в интересах народа убить всякого встречного, попирала в себе голос совести и неистово кричала: «Распни его!» Да и сам Каиафа руководствовался не убеждением, а отвагой, а тем же самым страхом, боязнью за самого себя. Что бы с ним сделалось, если бы весь народ пошел за Иисусом? Ясно только то, что он уже не остался бы первосвященником всего народа, и, следовательно, люди не слушали бы уже его, не уважали и не оплачивали. Такие, по-видимому, помыслы, сопряженные с леденящим ужасом, его обуревали, будучи искусно скрываемы от чужих взоров. Страх за себя людям свойственно прикрывать завесой храбрости, якобы во имя спасения других. Каиафа же, как и Ирод, как и прочие народные вожди, был всего лишь обычным земным червем, ценившим собственные ложи и обет больше всех обетованных небесных царств. Угнетаемый тревогой за себя, он и в других сеял смятение, делясь с ними своими мыслями. Впрочем, никто из иудеев и не чаял от Мессии какого-то небесного царства. Все хотели, чтобы он, подобно Давиду и Соломону, основал царство земное. Под эти стереотипы они попытались подвести Иисуса, и потому хотели сделать его царем, посадив на престол Давида. Но какое разочарование довелось им всем испытать, когда Иисус отказался сесть на кровавый трон земных царей, борьба за который наполняет и отравляет всю историю. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Разбойник Варавва был сердцу евреев гораздо ближе. Он был им даже любезен, так как все римские законы ни во что не ставил. Преступными методами действовал он на благо земного иудейского царства и, следовательно, был для них дороже Иисуса, а к тому же чтил он и субботу, и соблюдал прочие иудейские обычаи, хотя и убивал людей. И потому евреи предпочли его Иисусу. Словно запечатанная тайна, пришел Христос в среду иудеев, самим своим явлением вызвав на короткое время неслыханное брожение в народе, однако ни на йоту не отступив от своего предназначения, он был ими осужден на смерть и убит. Впрочем, если оставить в стороне все революционные слова, дела и поступки Христа, а также и самое его явление и конечную участь, одно только его влияние на историю человечества, начиная с Голгофы и вплоть до сего дня, открывает в нем, вне всякого сомнения, коренного преобразователя всего. Не будем говорить о его воздействии на цивилизацию, общественное мироустройство и другие стороны межчеловеческих отношений. Об этом сказано уже достаточно, и всем просвещенным людям это известно. Остановимся лишь на типах людей, созданных Христовой революцией. На самом деле все подлинные последователи Христа – революционеры. Это единственные поистине новые люди за последние без малого два тысячелетия. Все же прочие — одна только ветошь. Сюда относятся Каиафа, Ирод, Варавва, Пилат, Тиверий и им подобные. Все остальное повторялось и до Христа, и после Христа, изо дня в день, как бесконечная муэдзинова песнь на минарете. Ведь все прочее влачит свое жалкое существование, лишь питаясь несъедобными объедками либо замшелых традиций, либо эгоистических безумных переворотов. Тогда как Христовы ратники живут духом своего военачальника, а все прочее — рутина, дремота или кичащаяся гордость, лопнув, а оно обязательно лопнет, не оставляет после себя ровным счетом ничего, как пузырь на воде. Вы слушали очерки святителя Николая Сербского. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин», греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Из жития святого Саввы. Один старец по имени Анфим, пришедший из Вифании, украсил свою жизнь многими трудами о Господе. Пришлось ему как-то поставить келью по ту сторону реки на востоке, напротив той башни, что была построена блаженным Саввой. И там он провел 30 лет. Незадолго до кончины его охватил какой-то недуг, и старец возлег на смертный одр. Тогда дивный Савва, видя, что тот изможден болезнью и глубокой старостью, решил перенести его в одну из келий близ церкви, чтобы братьям было не так трудно посещать его и служить. Так решил он. Но старец не соглашался с этим, говоря, что уповает на Господа в том, что скончается там, где и поселился с самого начала. Однажды ночью Савве, когда он встал перед служением утренне, показалось, будто он слышит какое-то звучание, словно бы пело множество людей. Подумав, что это поют положенные на утреннее песнопение, он удивился, как могли начать утреннюю не по уставу, без его ведома. Тогда, быстро направившись к храму и обнаружив, что двери крепко заперты, он возвратился назад, и вновь ему казалось, что он слышит те же голоса, поющие очень красиво. Причем слова были такими: «Пройду вместо селения дивно, даже до Дому Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующих». Наконец, поняв, откуда слышен звук этих дивных песнопений, он тотчас же велел своему келейнику созвать братью ударами била. Когда они собрались, Савва, взяв с собой некоторых, пошел к келье старца с кадильницей и лампадами, потому что пение слышалось оттуда. Войдя же внутрь кельи, они не нашли там никого, кроме самого старца, уже скончавшегося. Тогда, с благоговением, облачив его и совершив все положенное уставом, они предали его святое тело земле. Из жития преподобного Даниила Столпника.
О преподобном Данииле Столпнике рассказывают следующее. За 3 дня до его кончины, глубокой ночью, пришли, явившись ему, все от века святые, пророки, апостолы, мученики и все святые, и с ними некоторая часть небесных сил. Они благосклонно приветствовали великого подвижника и побудили его к совершению божественного тайнодействия, которое, как видели, он действительно совершил, причастившись нескверных тайн, сам и преподав тем, кто был достоин. Когда преподобный Даниил был уже при последнем издыхании, и многие пришли к нему, один человек, одержимый бесом, подойдя к столпу, кричал о том, что подвижника зримо посетили святые, называл их по именам и упоминал, что ангелы следовали за ними. А еще он прибавлял, что в тот же день, в 3 часа, и сам Даниил отойдет ко Господу, и нечистый дух покинет то жилище, в котором он годами обитал. Все это произошло так в указанное время. Из Патерика. Об Авве Сисое рассказывали, что когда он умирал, просветилось лицо его, и он сказал отцам, бывшим с ним: «Вот пришел Авва Антоний». А через некоторое время сказал: «Вот пришел лик пророков». И засияло его лицо еще ярче, и он сказал: «Вот пришел лик апостолов». И вновь сияние лица его стало еще сильнее, и он словно разговаривал с кем-то. Старцы же спросили его: «С кем ты беседуешь, отче?» «Вот идут ангелы», — ответил он, — «унести меня, а я их прошу, чтобы меня оставили еще немного принести покаяние». «Разве ты недостаточно покаялся, отче?» — говорят ему старцы. «По правде говоря, — отвечал тот, — даже не знаю, положил ли я начало». Тогда все поняли, что он совершенен. И вновь засверкало лицо его, как солнце, так что все испугались. Но он сказал им: «Смотрите, идет Господь и говорит: принесите мне тот сосуд из пустыни». И тотчас Авва предал дух. И словно молния сверкнула, а дом наполнился благоуханием. Глава 8. О том, что если кто умер и вновь возвращается в тело, то это происходит по божественному домостроительству. также о том, что грешники часто еще при смерти видят адские судилища и бесов, и в таком состоянии разлучаются с телом. Из Григория Двоеслова. Петр. Как объяснить, что многие как бы в прелести похищаются из тела, некоторое время остаются без души, а затем вновь возвращаются? Григорий. Если хорошо рассмотреть, Петр, то это не прелесть, а увещание. Благость Божия творит это в назидание, как величайший дар милосердия, чтобы эти многие своими глазами увидели и убоялись тех адских мук, в которые не верили. Был один монах, его звали Петр. Он подвязался у старца-монаха по имени Еваса. Жили они в пустынном и болотистом месте. От своего наставника Петр узнал, что еще до того, как поселиться в пустыне, тот заболел и умер, но вскоре вновь был возвращен в тело. Старец говорил, что видел тогда адские муки и огромное пространство, охваченное огнем. Он уверял даже, что видел там кого-то из властителей мира сего, висящих в огне, и его принесли, чтобы бросить туда же. Но внезапно, рассказывал старец, возник блистающий ангел и запретил бросать его в огонь. Ангел еще сказал ему: «Иди и смотри, чтобы с этих пор жить, внимая себе». После этих слов тело его постепенно ожило. Он очнулся от сна вечной смерти и рассказал все, что с ним случилось. С тех пор, как он видел адские муки и ужаснулся им, он предал себя таким нещадным постам и бдениям, что даже если бы язык его молчал, его жизнь сама говорила за себя. Так получилось, что ему дивный промысел Божий дал смерть, чтобы он не умер вечной смертью. Сердцу человека свойственна крайняя черствость, и, быть может, иной раз такое лицезрение мук может обратить его к покаянию. Для кого-то, впрочем, это может стать поводом к еще более страшному осуждению. Некоторые, даже увидев все эти ужасы и вернувшись к жизни, все равно не исправляются, и таким людям уже нет оправдания.
Завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Никакое зло не могут причинить мне люди, если нет во мне ранимого места. Видел я две пещеры, в одной из которых было эхо, другая же была нема. Первую посещало множество любопытных детей, и шаля, все они хотели перекричать пещеру. А из другой Посетители скоро возвращались, ибо та не отвечала им эхом. Если душа моя ранима, на всякое зло мирское будет откликаться она, и люди будут потешаться надо мной и наваливаться все более со своим криком. Но поистине злоречивые люди не смогут повредить мне, если язык мой забудет произносить злые слова. И ехидство извне не расстроит меня, если нет ехидства в сердце моем, отзывающегося, будто козий бубен. И гневом на гнев не смогу ответить я, если гнездо гнева во мне опустело, и нечему пробуждаться в нем. И страсти людские не защекочут меня, если страсти во мне самом обратятся в прах. И неверность друзей не огорчит меня, если тебя избрал я другом своим. И неправда мирская не в силах будет попороть меня, если изгнана будет неправда из мыслей моих. И обманчивые духи сладости, чести и власти мирской не заманят меня, если душа моя, как пречистая невеста, лишь святаго духа приемлющая. Никого не могут люди столкнуть в ад, если сам он себя не столкнет, и на плечах своих никого не могут вознести до престола Божия, если сам он себя не подымет. Если нет открытых окон у души моей, никакая грязь в нее не набьется. Пусть восстанет против меня вся природа, ничего она не сможет сделать мне, разве что до срока станет гробом тела моего. Всякий мирской посев унавоживают, чтобы поскорее взошел и рос, если душа моя, увы, оставила девичество свое и приняла в себя семя мира, то должна будет принять и навоз, бросаемый миром на ниву свою. Но я тебя призываю денно и нощно, вселися в душу мою и затвори все входы для врагов моих, соделай пещеру души моей пустою и немою, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже и различай голоса стучащихся в тебя, и когда узнаешь глаз хозяина своего, оставь немилое и отзовись своим голосом. Душа моя, пещера вечности, не допускай разбойникам входить в тебя и разводить свой костер в тебе, будь нема, когда кричат на тебя, будь недвижна, когда ударяют тебя, и терпеливо жди хозяина своего, воистину придет он.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.